Ольга Романова, журналист и глава фонда «Русь сидящая», с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день, здрасте.
Я вчера буквально посмотрел фильм об Ореховской группировке. Не спрашивайте, зачем, просто так получилось. И вот что интересно, что Ореховская группировка, очень иерархическая и самая жестокая, была построена на принципе, что малейшее подозрение — это смерть, то есть там никаких вариантов. И второе, что их в каком-то смысле погубила склонность к экспансии. Они уже были достаточно обеспеченными, но они хотели идти дальше. И эта экспансия обернулась в каком-то смысле для них катастрофой. Ну, аналогия возникает уже на макроуровне, на российское государство. Это похожая вообще история? Насколько аналогия Ореховского ПГ и путинской России совпадают сейчас?
Ну, надо сказать, что Ореховская группировка во многом еще пала жертвой войны с Курганскими. Саша Македонский от Курганских, Сильвестр от Ореховских. Ну, тут тоже много чего есть. Но вообще, конечно, мы с вами привыкли говорить слова «бандитский капитализм», описывая Россию, и что Путин сам дружил с бандитами, вот у него там и Пригожин был, точно таким же бандитом при губернаторе, как и при любом губернаторе есть бандит. Такой уже в пиджаке, такой же в тонкой оправе, да, такой уже облагороженный, ну, бандит. И смотрите, вот я даже не знаю, когда это началось, откуда. То есть вот где курица, где яйцо. Но вот давайте я вам расскажу на примере зоны, любой зоны, и вы тоже увидите ту же вот модель страны. Вот были красные зоны, были черные зоны. Красные зоны, где власть принадлежит милиционерам. Я говорю просто по старое время, поэтому использую слово «милиционер». И черные зоны, где блаткомитет. Всегда было вот такое вот разделение. Мужикам, наверное, легче было сидеть в красной зоне, бандитам было легче сидеть в черной зоне. Подробности я уберу, как появились зеленые зоны, это вообще отдельная история. А сейчас, давным-давно уже, наверное, вот лет 20 назад я говорила, что, ну, ребят, сейчас нет уже такого разделения на красные и черные зоны, такие они все серо-бурмалиновые, а сейчас-то подавно. Но что случилось, собственно, что случилось? Совпало ли это с путинским приходом к власти? Потому что именно вот 25 лет прошла такая трансформация. Я на самом деле думаю, что если покопаться, то да. Только вопрос непонятно, опять же, сверху или снизу это пришло. Ну вот смотрите, вот ситуация такая типичная для обычной зоны, ну, в начале 2000-х. Обычная зона – это почти 2000 человек примерно. 2000 человек, где-то 1800 человек. Ну, большая такая, ну, нормальная зона, обычная. Там есть промка, промышленное производство. То, что раньше называлось ГУЛАГ, работает на стройке народного хозяйства. Раньше Днепрогэс строили, там, я не знаю, зачем-то строили полярную железную дорогу, Норильский никель строили и так далее. Все делается руками заключенных. Беломоро-Балтийский канал, работали на государство. А вся эта сила осталась, вся инфраструктура осталась. А теперь нет народного хозяйства. Появился какой-то другой хозяин. Вот промка осталась, вот, а появился кто-то еще. Ну, кто-то еще – это, скорее всего, двоюродная жена начальника зоны, оформлена на это. А прибыль идет от эксплуатации дармовой рабочей силы. Она делится, часть идет в прокуратуру по надзору за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Но часть идет наверх, и, в общем-то, в СИН такая вполне себе богатая структура. Да, но ведь если у вас работает 2000 человек на производстве, ну, хорошо, 1500, неважно, много. Много людей работает на производстве, работает в три смены, почти не получает за это денег, все вычитается, без выходных, без отпусков, тяжелые условия труда. Они начинают жаловаться. Да? Они начинают жаловаться, приходят проверки, приходит прокуратура какая-нибудь там, приходит, я не знаю, санитарные службы проверять это дело. И это же все, ну, пришли к тебе пожарные на производство, говорят, у вас огнетушителя тут нет. Ну, и они же не отстанут, да, надо как-то с ними договариваться. Как бы сделать так, чтобы они не приходили, проверки? Потому что, ну, какой смысл-то работать, если надо все отдавать, проверку, откупаться? Надо сделать так, чтобы не жаловались. А как ты делаешь так, чтобы 2000 человек не жаловали? Вообще не жаловались, на митинги не выходили, там, на протесты. Как сделать так, чтобы не жаловались? Начальник зоны берет бутылку водки, идет в блаткомитет. Главкомитет – это, да, такая неформальная, неформальная ячейка, которая на самом деле руководит там во многом, что называется, массой, людской массой. Вот, вот в Главкомитете есть смотрящий, при нем есть общак, при нем есть, собственно, члены Главкомитета, разнообразные бандиты, стремяги, то есть стремящиеся стать бандитами и так далее. Он приходит и говорит: слушай, Петрович, такое дело можешь сделать так, чтобы никто не жаловался? Ни один человек, ни адвокату, ни маме, ни жене, ни в ООН по правам человека, никуда, чтобы никого не было. Говорит: могу, конечно, конечно могу. Потому что в каждом бараке есть твой смотрящий, и попробуй только человек нажаловаться, и будет там избит, изнасилован и так далее. Говорит: конечно могу сделать, а ты мне что за это? А я тебе за это, ну вот, например, азартные игры, пожалуйста, вот наркотики, пожалуйста, вот мобильная связь, пожалуйста. А что, ты знаешь, у меня есть предложение, а давай совместный бизнес, колл-центр, давай вот это сделаем еще. Прибыль пополам, вот все прям будешь контролировать. Давай. И происходит сращивание силы блатной, блаткомитета и власти. И это уже одно целое, они друг за друга. При этом кто не может пикнуть? Не может пикнуть народ. Вообще пикнуть не может. Ему прилетит либо с той стороны, либо с другой. Обязательно прилетит. И не надо выходить на митинги, ничего. И вот происходит сращивание бандита с родной советской властью, с милиционером, с начальником зоны. Происходит сращивание. Мы видели это сращивание наверху, как сросся Пригожин, бандит Пригожин сросся с Путиным, как сросся Шакро молодой со Следственным комитетом. Вот это вот сращивание мы видим везде. Слушайте, а очень многие члены разнообразных оргпреступных группировок вполне себя чувствуют прекрасно при власти, либо входят во власть. Слушайте, у нас в России министром спорта был человек по кличке Ротан. Иванюженков его фамилия. Как-то просто про Ротана больше знает. Он вообще член Подольской ОПГ. У него руки по локоть в крови. Он был министром спорта. И до сих пор он в Подольской ОПГ, все это лучок. И если мы видим какие-нибудь там сборища, ну, не знаю, знаменитые кадры 50-летия Владимира Кумарина, он же Кум, он же Бурсуков, ночной Берта Петербурга, там в почетных членах, вот, пожалуйста, сидит лучок, и с ним рядом Винокур, и с ним рядом питерская мэрия и так далее, и так далее. Вот это сращивание произошло вообще во всей стране. Вот этот бандитский капитализм выглядит именно так, что все заинтересованы друг другом. А для того, чтобы не пикнули, есть силовики. Да, есть, соответственно, стремящиеся. Стремящиеся, которые, собственно, выполняют функцию, кто будет этим недоволен, дать по башке, изнасиловать и так далее. Вот, пожалуйста. Все ровно, ровно модель.
А понятия, они играют какую-то роль, вот все эти воровские законы, своды правил, хотя Шаламов об этом очень хорошо написал, что нет там никакой романтики, нет там никакой чести и нет там никакого кодекса чести. Но это можно почитать и Колымские рассказы, и его размышления вообще о преступном мире там отдельно у Шаламова. Так вот, судя по тем стереотипам, стереотипным восприятиям, в том числе кинематографическим, воровского вот этого кодекса чести, они же с властью не могут иметь никаких дел. Они не могут сращиваться. Это противоречит этому кодексу.
Противоречит, конечно, но сращиваются. Это вот, собственно, и произошло. Кодекс воровской работает точно так же, как российский уголовный кодекс, как вообще российская конституция. Когда надо, работает. Для кого надо, работает. А когда надо, не работает. Вспомните знаменитую операцию «Тройка». Знаменитая операция «Тройка» в Испании. Это 2008 год. Когда испанская прокуратура слушала несколько лет разговоры двух бандитов, Геннадия Петрова, который тогда жил на Майорке, и, собственно, Малышева, это Тобовско-Малышевская, да, ОПГ, и как они, и эти можно послушать данные, их можно послушать, я на Ютубе есть до сих пор, можно заслушать данные просто, когда какой-то зам генерального прокурора звонит бандиту, настоящему бандиту Гене Петровой, отчитывается перед ним, что поздравляю, вот ваша просьба выполнена, назначен на Следственный комитет Сан Саныч Бастрыкин. Вот назначен Александр Иванович Бастрыкин, теперь глава Следственного комитета. И много там всего. Там и депутаты Госдумы, и прокуратура, и ФСБ. Все друг с другом перезваниваются, все решают свои вопросы. Все это довольно...